Под вечер в зале «Золотого орла» набралось прилично посетителей, и незанятыми оставались лишь два стола, в силу чего внимание нам, а в первую очередь Энж, которая была во все той же каторжной одежде, разве что выстиранной и выглаженной, было обеспечено. Многочисленные пристальные взгляды сразу скрестились на Златовласке, отчего та поначалу чувствовала себя весьма неуютно, хотя и старалась не подавать виду, а там уж и полегче ей стало, ибо принесенная расторопной прислугой еда заставила девушку позабыть обо всем на свете, и о любопытных взглядах, и о шепотках за ее спиной. Ну, так или иначе, а надолго мы в зале не задержались, даже для того, чтобы посмаковать после доброй трапезы вина. Энжель начала резко клонить в сон, едва она насытилась. И я, глядя на это дело, покачал головой и решительно поднялся. Отобрал у сонно хлопающей глазами Златовласки нож и вилку, которой она тщетно пыталась попасть в оставшуюся недоеденной часть запеченного с яблоками молочного поросенка, дабы утащить оную к себе на тарелочку, положил их на стол и выдвинул стул с девушкой из-за стола, чтоб на руки ее подхватить и унести прочь. Сначала Энжель непонимающе уставилась на меня, а потом обхватила меня ручками за шею для вязчего удобства переноски и, прикрыв глазки, уткнулась носиком мне в шею и, похоже, в сонную дрему провалилась. Да, определенно задремала она, ибо даже не встрепенулась, ни когда я поднимался по лестнице, ни когда открывал дверь в комнату, ни когда укладывал в постель. «Ну вот, теперь отдыхай», — тихонько молвил я, отстраняясь. И сонно чмокнув губками и что-то неслышно прошептав, Златовласка повернулась на бочок, ножки подтянула и, сложив ладошки вместе, подсунула их под покоящуюся на подушке правую щечку. Чем умилила меня до невозможности. Я даже улыбки сдержать не смог. «Ладно, пойду я», — немного смущенно проговорил я, обнаружив, что любуюсь спящей леди неприлично долго, и все никак уйти не решусь. А пора бы мне и честь знать.
«А помочь ей раздеться?»
В этот же момент коварно вопросил поблескивающий глазками бес. «С этим она уж и сама как-нибудь справится, без чьей-либо помощи. Не повелся я на откровенную подначку».
«То есть пусть всю ночь мучается, чем выспится нормально?»
Осклабившись, уточнил рогатый и укорил меня.
«Не заботишься ты о своей подопечной, совсем не заботишься».
Вообще-то, замечание нечисти насчет того, что в одежде толком не выспишься, было весьма здравым, из-за чего я чуть не повелся на него. В последний момент, уже шагнув к постели, Энжель опамятовал и резко остановился, обругав хитрого беса. «Нет, не будем мы Энжель раздевать и укладывать ее под покрывало», досадуя на себя, сердито сказал я. «Как бы этого кому-то не хотелось».
«Ну и зря»,
— заметил этот паршивец и, сложив лапки на груди, благожелательно заметил.
«А ведь это мало того, что пошло бы ей только на пользу, так еще бы и помогло выяснить тебе одну крайне важную вещь».
«Это какую еще?» — недоуменно нахмурился я.
«Как это какую?»
— выпучил глазки бес, якобы дивясь моей недогадливости, а потом, стараясь не скалиться так уж откровенно, воздел пальчик и назидательно произнес.
«Конечно же, насколько совершенной копией крошки Дисемири являлась лисичка Элис?»
Да еще простодушно добавил гад, лапками разведя.
«Ведь как тебе без столь важного знания дальше жить?»
«Да иди ты!» Одарив покатившегося со смеху поганца самым злым взглядом, выругался я и, бросив последний взгляд на сладко посапывающую Златовласку, такую удивительно милую и беззащитную во сне, вымылся из ее комнаты, отправился к себе, тоже спать, не помышляя при этом ни о каком сравнении настоящей Энжель с Липовой.
Координатору. 14-й на точке встречи до истечения контрольного срока не появился. Ликвидация объекта таможенник не подтверждается. 9-й.
К следующей побудке, произошедшей уже утром, я отнесся куда благодушнее. Выспался? Ну, практически. Нет, не отказался бы, конечно, поспать еще пару-тройку часиков, но и так пойдет. Жить можно. И главное, хочется. Придя в хорошее расположение духа, я даже расщедрился на совсем необязательное вознаграждение лупоглазому мальчишке из прислуги, явившемуся сообщить благородному сэру о том, что завтрак уже на столе, а у крыльца Золотого Орла стоит дилижанс. Да, хоть одно и название, что город этот Коуридж, обслуживание в лучшей здешней таверне все же на высоте, как в столице прям, хмыкнул я про себя, одаривая посланца цельным медиком, критично заметив тут же, впрочем, им бы еще вышибал вышкалить надлежащим образом, тогда Золотой Орел действительно приличным заведением станет. Довольный моей щедростью мальчишка убежал, а я, не мешкая, стал одеваться и собираться. Хотя чего мне, собственно, там собирать? Я ж не явившаяся в гости со всем своим гардеробом барышня. Так что мои немногочисленные вещички быстро очутились в сумме, а та на моем плече. А в руки я оружие взял, ну и снес сразу все свои манатки в дилижанс. Там пристроил их, да с Томом парой слов перекинулся и отправился за Энжель. Вернее, за своей подопечной. Да, пора привыкать именовать Златовласку именно так. Будить ее, если она еще сама не проснулась, да тянуть завтракать. А там, если мастера уже доставили заказанную моей подопечной одежду и обувь, сразу и в путь. Однако будить мне леди не пришлось. Встала уже сама и примеряла обновки, которые не поленилась самолично принести портниха-мастерица. А Скорняк, похоже, поспел даже раньше ее, судя по красующимся на ножках Энжель новеньким сапожкам. Хотя, честно говоря, получив сразу после стука в дверь дозволение войти в комнату своей подопечной и войдя, на обувь девушки я обратил внимание лишь постольку-поскольку, так же, как и на небольшую шляпку с узкими полями, ибо во все глаза уставился на дорожное платье леди, то, что было пошито по ее заказу Тьерой Лиханной. Платье, ага, светленький полотняный костюм по типу охотничьего, состоящий из коротенькой приталенной курточки на трех пуговках с растительным узором на боках, да облегающих стройные девичьи ножки полотняных штанишек. Их в данный момент и оценивала Энжель, крутясь перед небольшим зеркалом, что держала в руках портниха, с целью, как я понял, понять, не слишком ли бесстыже обтягивают штаны ее привлекательный зад. Да, весьма и весьма привлекательный, если не сказать больше. Поймав себя на том, что, позабыв обо всем, стою и откровенно пялюсь на задницу Энжель, а мысли мои начинают двигаться во вполне определенном направлении, я даже рассердился немного на себя и, нахмурившись, досадливо мотнул головой, отгоняя прочь возникшее у меня прямо-таки необоримое желание затащить немедля Златовласку прямо в этих штанишках в постель. «Мне не следует это надевать, да?» — расстроенно произнесла Энжель, обратив внимание на мою хмурую физию и, очевидно, ошибочно сочтя это за выражение отношения к ее наряду, и тут же поторопилась сказать. «Тогда я надену платье, хорошо, Кэр?» «Да ты чего, Энжель?» — растерянно протянул я, отступая от девушки, замершей в ожидании, явственном ожидании дозволения от меня на смену наряда. «Ты чего, Энжель?» — повторился я уже расстроенно. И с горечью произнес, глядя на понурившуюся и покорно сложившую ручки Златовласку. «Я же тебе не хозяин, а ты мне вовсе не рабыня, чтоб мои прихоти исполнять».
«Извини, Кэр», — шепнула леди, явственно покраснев от моего упрека, а затем, вскинув на меня глаза и тут же смущенно отведя взгляд, вполне решительно сказала: «Тогда я в костюме поеду, несмотря на то, что он несколько вызывающий». И, погладив аккуратно разложенное на столе зелененькое платьице, еще один пошитый Тьерой Лиханной наряд, рассудительно заметила: Платье — это для дома или приема у друзей, там, где ты в безопасности. А в дорогу или на выход в незнакомом месте лучше надеть то, что будет удобнее в случае чего.
«Тебе и только исключительно тебе решать, что надеть, Энж», — твердо сказал я, закругляя этот разговор. Добросил, уходя. «Нас в зале уже завтрак ждет, так что поторопись, пожалуйста, со сборами».
А когда, выйдя из комнаты и прикрыв за собой дверь, остановился, задумчиво протянул. И озадаченно почесал в затылке, призадумавшись над тем, нельзя ли применить слова Энжель на Кейтлин. В смысле, не от того ли моя ненаглядная невеста ходит почти постоянно в костюме, что не считает себя в полной безопасности, а не из желания эпатировать окружающих, как я полагал. Ведь, к примеру, когда мы были в столице, гостили в доме ее родителей, Кейтлин постоянно носила платье, надевая костюм лишь когда собиралась выйти за порог. Сочтя, что что-то в этом определенно есть, я отмер и отправился завтракать, решив не ждать Энжель, пока она еще там разберется со своими нарядами. Но не успел я спуститься в зал и устроиться за столом, как Энж очутилась рядом. Похоже, во мгновение ока собралась, услышав о еде. Я не ошибся. Моя подопечная не умчалась есть, бросив все, а действительно крайне быстро покончила со сборами. Притащенный следом за ней прислугой небольшой берестяной короб, поставленный возле нашего стола, как бы не позволял в этом сомневаться. Таким образом, нас больше ничего не задерживало в Золотом Орле. Ну, или почти ничего. Кроме, собственно, только-только начатого завтрака. Плотно же поев и расплатившись, мы покинули таверну. Забрали короб, как я понял, с платьями и прочими полагающимися благородной девушке предметами гардероба, сели в дилижанс и покатили. На рынок, на посещение которого меня подвигла высказанная Златовлаской просьба. Видя, с какой жалостью я смотрю на то, с какой жадностью она насыщается, Энж жутко смутилась и, отодвинувшись от стола и потупившись, спросила:
«Кэр, а нельзя ли купить мне какое-нибудь животное, чтобы побыстрее восстановиться и перестать тебя за столом стеснять?»
«Ты хочешь вытянуть из животного жизненную энергию?» — догадался я. Энжель кивнула в подтверждение и выжидательно уставилась на меня. «Да почему же нет?» — пожал я тогда плечами и тотчас же предложил: «Давай заглянем на городской рынок. Он сейчас как раз должен быть в самом разгаре. Да приобретем там тебе какую-нибудь животину».
«Спасибо, Кэр», — поблагодарила меня оживившаяся Златовласка.
«Да не за что», — смутился я и полюбопытствовал. «А что, ты не можешь поглощать жизненную энергию существа лишь частично? Ну, не убивая его, а лишь ослабляя?»
«Почему же?» — удивилась моя подопечная. «Могу». И немного смущенно созналась. «Просто сейчас я не уверена, что смогу удержать свою способность к поглощению чужой жизненной энергии под контролем. Слишком истощена».
«О, ну тогда ясно», — сказал я.
«Потому лучше быть в готовности за убитое животное заплатить».
Вздохнув, подвела черту Энжель
и заверила тотчас же: «Но я постараюсь не вводить тебя в напрасные траты, Кэр. Правда, постараюсь».
«Да какие там траты?» — благодушно отмахнулся я от так проникновенно смотрящей на меня девушки. «Забудь». Вот с целью скорейшего восстановления Энжель и приведения ее в форму после заключения на каторге мы и заехали на рынок, который расположился на окраине Коуриджа, не так уж далеко от северных ворот, на площади вчетверо превышающей размерами центральную. И, надо заметить, приличный в этом крошечном городке оказался торг. Не чита, конечно, кельмскому или даже римхальскому, но все же, но все же. «А какое животное тебе сгодится?» — спросил я у Энжель, помогая ей выбраться из дилижанса и бросая взгляд на выстроившихся рядами со всякой всячиной торговцев, представленных в основном жителями близлежащих деревень.
Зайчишки ведь какого-нибудь будет, наверное, тебе мало?»
«Да, одного зайчика действительно будет маловато», — улыбнулась Златовласка, аккуратно беря меня под ручку, и поделилась своими пожеланиями, одновременно с этим увлекая вперед.
«Лучше бы какого-нибудь бычка».
«Ого!» — впечатлился я и озабоченно спросил. «А немного ли будет?»
«Не бойся, Кэр. Плохо от этого, как от обычного переедания, мне не станет», — рассмеялась, кажется, уловившая мои опасения девушка, и добавила еще нечто интригующее. «К тому же объем жизненных сил даже довольно крупного животного не настолько и велик, как кажется. Во всяком случае для меня».
Мне очень кстати вспомнился случай, когда Эндж цельного здоровущего демона опустошила, а у него жизненной энергии наверняка было как бы не больше, чем у быка, и потому более глупых вопросов задавать не стал. Начал требуемую животину высматривать. Мне ведь это легче сделать, чем невеликой ростом Златовласки. Нет, она чуточку подросла, конечно, с момента, когда я впервые увидел ее, но все же не настолько, чтоб нагнать меня. Может, футов 5, да 4-4,5 дюйма и будет в ней всего. С той же Мэджери не сравнить, не говоря уже о Кейтлин, в которой росту все 6 футов. А та так чуть пониже меня. Я вообще до сих пор, похоже, еще расту. И ладно бы только вширь, в плечах бы раздавался, так еще и вверх пру. Наверное, ноги вытягиваются, чтоб было ловчей от обозленных драконов удирать. Так или иначе, а вскоре выяснилось, мое превосходство в росте на Денжель не играет решающей роли в деле поиска чего-либо на рынке. Ну, во всяком случае, в деле розыска животных уж точно. Ибо повинующаяся не то наитию, не то неведомому чутью, Златовласка изначально выбрала верное направление движения и после непродолжительного путешествия по рынку притянула меня прямо к месту продажи скота, приличных размеров загону, разделенному на небольшие части, в которых стояли и лошади, и коровы, и даже ослы, а также телята, жеребята, да всякие там мулы и валы. Отыскались среди всего этого разнообразия живности и быки. Стояли они на особицу, в отдельных, огороженных крепкими жердями клетях. Во избежание, видимо, один, особенно крупный бык, могучий прям такой, с широченной грудью, мощной шеей, увенчанной большой башкой с широко расставленными толстыми рогами, да непоколебимо стоящий на ногах, кажущимися довольно короткими из-за их толщины и общей солидности покоящейся на них туши, сразу привлек внимание моей подопечной, и, отпустив мою руку, она устремилась к клетке с этим животным. А я разговорился со стоящим рядом хозяином, каким-то деревенским, в простой одеже, заштопанной в нескольких местах, да обычной соломенной шляпе с небольшой прорехой в поле, который словно бы и не в город приехал на торг, а так и остался у себя в селе. «Сколько ж ты хочешь за этого красавца?» — поинтересовался я у него, кивая на пресловутого быка, к клете которого подошла Энжель.
6 золотых, благородный сэр!»
Коротко поклонившись, без малейшей заминки ответил он.
«И не серебряным меньше.
Ого! Не слабо впечатлила меня названная цена, и я совсем по-новому взглянул на неказистую одежду мужика. Кажется, кто-то жаден чрезмерно, а не столь беден, что не может позволить себе приобрести что-нибудь поприличней из одежды». И хмыкнув про себя, я задал вполне закономерный вопрос. «А не сильно ли много просишь, хозяин? Это ж по здешним меркам наверняка стоимость половины дома в городе».
«Да вы посмотрите, какой бык, сэр! Да вы лучшего во всей округе не найдете!»
С каким-то даже возмущением провозгласил мужик, поведя рукой в сторону клети и как бы предлагая мне самому получше рассмотреть могучие бычьи стати.
«А уж какие от него пойдут телята!»
И только-только начав расхваливать свой товар, осекся. Энжель же в этот самый момент до своей жертвы добралась. Перчатку полотняную стянула и просунула руку меж жердин к здоровущему быку, опустившему чуть голову и с подозрением уставившемуся на нее.
и легонько так по морде его хлоп, а бык брык и наземь повалился. Правда, тут же подскочил обратно, ошеломленно мотая башкой и пытаясь на подкашивающихся ногах укрепиться. Реально могучий оказался бычище. «Не, хозяин», — рассмеялся я, глядя на выпучившего глаза мужика. «Не буду я покупать у тебя этого быка. Какой-то он у тебя неженка совсем оказывается. От легчайшего хлопка по морде с ног валится».
«Да как же так, Фавр, как же так?»
— запричитал бросившийся к своему сокровищу его хозяин. А я, все еще посмеиваясь, предложил руку своей подопечной с чуть порозовевшими щечками, отошедшей от клети, и мы пошли обратно к дилижансу.